эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новый ультиматум Михаила Саакашвили.
По этому вопросу у Михаила Саакашвили очень четкая позиция. Если к завтрашнему дню в этом вопросе не будет поставлена точка, он прекратит процесс лечения в Горийском госпитале.
Абхазская оппозиция объявила о переходе от умеренной позиции к активной.
Машина государства работает только всех обвинить, всех посадить, всех унизить. И это стало тайным оружием президента Джани.
Посол ЕС в Грузии отказался наблюдать за назначением судей грузинским парламентом.
Нас пригласили наблюдать за сегодняшними и завтрашними слушаниями в парламенте, от чего мы отказались по простой причине. Мы обеспокоены прежде всего тем фактом, что это не соответствует соглашению от 19 апреля.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Главная новость дня. Верховный суд России 25 ноября начал рассматривать иск Генеральной прокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества «Мемориал». Состоялось первое заседание, на котором стороны представили свои позиции. Следующее заседание назначено 14 декабря. У здания Верховного суда собрались десятки людей, чтобы поддержать «Мемориал». Были задержаны 3 человека, которые развернули плакаты. Судья в начале заседания отказала почти во всех заявленных защитой ходатайств, кроме допуска в зал исполнительного директора «Мемориала» Елены Жемковой. После этого был зачитан иск прокуратуры. В нем утверждают, что «Мемориал» своей деятельностью демонстрирует пренебрежение к закону, нарушает Конвенцию о защите прав человека, основных свобод, Конвенцию о правах ребенка, Международный пакт о гражданских политических правах и Всеобщую декларацию прав человека. После перерыва выступили представители «Мемориала» Елена Жемкова и Ян Рачинский, а также юрист организации. Жемкова напомнила о более чем 30-летней истории общества. «Мемориал» хранит нашу общую память 30 лет. Нельзя закрыть такую организацию по техническим причинам, сказала она. Рачинский напомнил о том, что государственные органы ранее сотрудничали с организацией, отмечали важность ее работ по увековечению жертв репрессий. В завершении первого дня заседания судья отказала в вызове свидетелей защиты, которых предложили вызвать юристы «Мемориала». Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Причины увольнения не названы. Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, ранее бывший заместителем министра внутренних дел. Интерфакс со ссылкой на информированный источник утверждает, что причиной отставки Калашникова стали получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах. Официально это не подтверждено. Калашников, выходец из ФСБ, был назначен директором ФСИН 2 года назад. Гостеву 60 лет, 40 лет из них он провел в органах МВД в Москве, в том числе возглавлял управление охраны общественного порядка. Дослужился до замначальника ГУВД Москвы. С 2012 года замглавы МВД России. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил своему сыну, вице-премьеру Сердару Бердымухамедову, контролировать нефтегазовый комплекс страны. Об этом сообщила правительственная газета «Нейтральный Туркменистан». Доходы бюджета снижаются несколько лет подряд, страна находится в жесточайшем экономическом кризисе, а ее руководство этого не признает. За экономику страны в правительстве с февраля отвечает Бердымухамедов-младший. Он был назначен заместителем своего отца на специально созданный для этого пост. Сердар Бердымухамедов работал в посольстве в Москве, учился в дипломатической академии в Москве, затем в Женеве. Год назад он был назначен министром промышленности, при этом представлял Туркмению на многих международных встречах. В официальных публикациях сына президента Туркменистана называли «сыном народа», а его публичное появление вместе с отцом – символом преемственности поколений.
«Эхо Кавказа. Новости».
Рассмотрение в первом чтении правительственных законопроектов об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте может состояться в Российской Госдуме 16 декабря. Соответствующий проект постановления с календарем заседаний появился на сайте Нижней палаты Российского парламента вечером 24 ноября. В плане, опубликованном утром, этих законопроектов не было. 12 ноября правительство внесло в Госдуму 2 законопроекта о проверке QR-кодов с информацией о вакцинации и перенесенной коронавирусной инфекции на транспорте и в общественных местах. Предполагалось, что они будут приняты в приоритетном порядке, однако позже документы были направлены для отзыва в регионы, в Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации. Однако законопроекты вызвали резкую реакцию общества. В некоторых городах прошли акции протеста. Как сообщалось со ссылкой на источники «Медуза», издание внесено в реестр СМИ агентов, иноагентов, рассмотрение законопроектов введения QR-кода отложили на месяц. из-за разногласий в правительстве. По словам одного из собеседников издания, на фоне протестов из законопроекта собираются убрать название QR-код. Его заменят на более позитивное определение, например, паспорт здоровья. Тем временем Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало одобрить вакцинацию детей от 5 до 11 лет вакциной производства Pfizer-BioNTech. Об этом сообщается на сайте организации. Для вакцинации детей предлагается использовать дозировку вакцины в 3 раза меньше, чем для взрослых. Исследование показало, что иммунный ответ у детей на такую дозировку сопоставим с иммунным ответом взрослых от 16 до 25 лет, которые получают более высокую дозу вакцины. Исследование проводилось с участием почти 2000 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Регулятор пришел к выводу, что преимущество использования вакцины Pfizer-BioNTech для детей перевешивает риски, особенно в тех случаях, когда особенности здоровья увеличивают риск заболевания в тяжелой форме. Теперь агентство направит свои рекомендации в Еврокомиссию, которая примет окончательное решение. Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Шаненко Кристина Крючкова заключила сделку со следствием. Она дала... Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источники, близкие к следствию. Как утверждается, Крючкова дала показания против всех 5 обвиняемых по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой, включая ректора Шанинки Сергея Зуева. Интерфакс пишет, что Крючкова также рассказала о схеме, которая, как утверждается, использовалась для обналичивания похищенных денег. После дачи показаний ее перевели в СИЗО под домашний, из СИЗО под домашний арест. В Польше агентство внутренней безопасности задержало 66-летнего гражданина страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Polsat News. По версии польских властей, задержанный работал на Федеральную службу безопасности России и действовал в ущерб интересам. Польша свою вину он не признает.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Михаил Саакашвили в 2 последних обращениях из военного госпиталя призывает своих сторонников создать общественный комитет по его освобождению, а также просит их собраться 29 ноября у здания суда, где состоится слушание по его делам. Между тем, появление Саакашвили на процессе может оказаться под вопросом. Он грозит вернуться к голодовке, если к нему на свидание не будут допускать депутатов. Призывы и заявления третьего президента в грузинской мечте сочли антиконституционными. В детали политической повестки дня вникала Мзия Парисишвили.
У Михаила Саакашвили новые условия к пенитенциарной службе и дальнейшие планы действия для общества. На своей странице Facebook бывший президент жалуется, что сотрудниками СГБ усилена охрана у его палаты в Горийском военном госпитале. К нему не допускают депутатов от нацдвижения и строго контролируют медперсонал, чтобы он не содействовал ему в распространении его посланий к народу. Адвокат Бека Басилая сообщил, как намерен действовать экс-президент дальше.
То, что депутатов не пускают к Михаилу Саакашвили, это политический изоляционизм. Все это делается для ограничения политической деятельности Саакашвили. По этому вопросу у Михаила Саакашвили очень четкая позиция. Если к завтрашнему дню в этом вопросе не будет поставлена точка, он прекратит процесс лечения в Горийском госпитале и будет принимать только те медикаменты, которые принимал до приезда в Грузию.
Этому ультиматуму предшествовали еще 2 послания от третьего президента. В одном он на 4 языках обращается к грузинскому обществу, призывая сделать мирные акции протеста еще более масштабными, говорит, что не претендует на какой-либо пост в будущем коалиционном правительстве и желает, чтобы был создан общественный комитет по его освобождению. В еще одном фейсбук-посте Саакашвили обращается к сторонникам с просьбой не пропустить назначенный на 29 ноября судебный процесс по его делам.
Во время судебного процесса, назначенного на 29 ноября, прошу вас собраться перед зданием суда. Это будет первая возможность прямого обращения за последние 2 месяца. Все мы знаем, что суд – это фарс, но мы можем использовать его как место нашей встречи.
Говорится в заявлении Саакашвили. Ожидание того, что на этот раз бывшему президенту будет предоставлена возможность лично присутствовать в судебном зале, появились после заявления министра юстиции Раты Брегадзе. На прошлой неделе, после того, как 19 ноября Саакашвили предложили, предложили, и он согласился на перевод в Горийский военный госпиталь и прервал голодовку, министр Прегадзе заявил, что не видит препятствий для его присутствия на суде. Правда, остается вопрос безопасности. Еще одна причина, по которой не спешили с переводом Саакашвили из тюремной больницы в многофункциональную клинику, а также этапированием в суд. Пенитенциарная служба не раз заявляла, что есть опасность дестабилизации во время этапирования бывшего президента. Одним из условий содержания Саакашвили Гори является также отказ оппозиции, а в частности Нацдвижения, от проведения акции протеста непосредственно у госпиталя. Представители грузинской мечты вновь посоветовали сторонникам Саакашвили смириться с тем, что их лидер будет отбывать срок в грузинской тюрьме, что ни о каком его лечении за рубежом и отсрочке заключения, о чем говорят его адвокаты, речи не может быть. Депутат Гурам Мачарашвили также оценил последние заявления Михаила Саакашвили.
Он анонсирует антиконституционные и антигосударственные действия, заявляя о том, что его должны освободить, что незаконно, а потом в течение 10 дней он покончит с властью. Все это указывает на то, что в рядах Нацдвижения и он сам понимают, что их вопрос постепенно исчезает с повестки дня, поэтому и пытаются привлечь внимание таким образом, чтобы вызвать хоть какую-то радикализацию.
Идеи и тезисы Саакашвили не воодушевляют. Шевели большую часть оппозиционного спектра. И в тех партиях, которые во время голодовки экс-президента вместе с Нацдвижением требовали его перевода в гражданскую клинику, сегодня четко дали понять, что ни к инициативной группе по освобождению Саакашвили, ни к другим планируемым акциям протеста в его поддержку они присоединяться не намерены. Об этом сказала депутат, лидер республиканской партии Хатуна Самнидзе. Компания «Фри Миша», то есть за освобождение Миши, касается сторонников Михаила Саакашвили, Нацдвижения. И это не входит в повестку дня большей части остальной оппозиции. Думаю, это увидел и третий президент, потому предложил ввести по этому вопросу отдельную кампанию. Что же касается нашей повестки дня, то она заключается в том, чтобы добиться внеочередных парламентских выборов. Хатуна Самнидзе не стала вдаваться в подробности, как названная ею большая часть оппозиции, намерена действовать дальше, будут ли они выступать единым фронтом или под зонтом Нацдвижения. И в Нацдвижении пока не говорят, как будут действовать в этом направлении. У большинства грузинских наблюдателей нет уверенности в том, что оппозиция достигнет цели, с учетом того, что там с октября прошлого года добиваются досрочных парламентских выборов, что с уверенностью может сказать конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте Чокурай, так это то, что призывы Михаила Саакашвили к сторонникам собраться у суда, так же, как и его требования о справедливом суде, не выходят за рамки Конституции и международных конвенций по правам человека.
В обязанность власти входит обеспечение безопасности, потому все отговорки по этому поводу не обоснованы. Право на справедливый суд, право на свободное собрание и свободу слова гарантированы Конституцией. И даже если во дворе суда будет многолюдно и шумно, это нельзя расценивать как попытку давления на суд. Главное, чтобы грузинский суд не был под давлением власти. А здесь и возникают очень серьезные вопросы. Саакашвили – бывший президент страны, лидер самой крупной оппозиционной партии, и его судебный процесс будет привлекать внимание общественности. Главная задача власти – продемонстрировать высокие стандарты защиты прав человека, показать, что дела против него свободны от политической мести, и что все это служит верховенству закона и его исполнению.
Но, как отмечает Кота Чокурая, пока не видно, что власти следуют этой задаче. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии приступил сегодня к рассмотрению кандидатур претендентов на вакантные места в Верховном суде. Правящая партия настаивает, что процесс абсолютно легитимен и соответствует всем международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии. Впрочем, в председательстве ЕС в Грузии считают иначе. Посол Евросоюза в стране Карл Харцель отклонил приглашение на слушание, почему в дипкорпусе считают инициативу грузинской мечты нарушением обязательств, выяснял Владимир Унанянц.
Верховный суд Грузии может пополниться еще 4 судьями. Сегодня в юридическом комитете парламента прошло собеседование с 2 кандидатами на вакантные места высшей судебной инстанции. Перед депутатами предстали отобранные Высшим советом юстиции Геннадий Макаридзе и Тамара Круперидзе. В оппозиции выразили недоверие процессу, аргументируя свою позицию тем, что сама процедура, с одной стороны, не соответствует международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии, а с другой идет вразрез с соглашением Шарля Мишеля, согласно которому назначение судей должно было происходить после фундаментальной реформы судебной системы. Правящая команда мнения оппонентов не разделяет и заявляет, что принятая грузинской мечтой процедура отбора судей в Верховный суд беспрецедентно прозрачна и учитывает рекомендации Венецианской комиссии. По словам председателя юридического комитета Андрея Ханашвили, заседание комитета открыто для всех заинтересованных сторон, и для приостановки процесса аргументов не существует. Как отметил Ханашвили, команда грузинской мечты разработала модель избрания судей Верховного суда, которой до этого момента в истории Грузии просто не существовало.
Это многоэтапная модель, которая гарантирует, что общественность контролирует весь этот процесс. Его никогда не существовало, мы его создали. Обеспечивается максимальная прозрачность. Рекомендации Венецианской комиссии по максимальному возможному обоснованию оценок, выставленных для каждого кандидата, проведению открытого голосования, разрешению кандидатам апелляции и выдвижению кандидатов в парламент на основе рейтинговых баллов учтены. Все соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.
Впрочем, приглашенный на заседание юридического комитета посол ЕС в Грузии Карл Харцель отказался присутствовать на собеседовании. По словам дипломата, это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления Грузии макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.
Нас пригласили наблюдать за сегодняшними и завтрашними слушаниями в парламенте, отчего мы отказались по простой причине. Это все еще часть процесса, о котором мы говорим, начиная с апреля. Мы обеспокоены прежде всего тем фактом, что это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза. Как известно, в законодательстве есть пробелы. Оно не полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Мы также видели, как соответствующие европейские структуры оценивали процесс назначения судей. Таким образом, мы остаемся на прежних позициях. Мы по-прежнему считаем, что процедура отбора кандидатов должна быть пересмотрена.
После заявления посла ЕС, даже те из оппозиционеров, кто скептически относится к бойкоту парламентской деятельности, дали понять, игнорировать позицию представителя Брюсселя контрпродуктивно. По словам представителя партии граждане Ливана Иосилиани, слова Карла Харцеля являются четким сигналом, что процесс назначения судей не заслуживает доверия.
У меня вопрос, помогло ли продолжение процесса назначения судей восстановить доверие к суду? Мы все очень хорошо знаем, что наши партнеры призывают остановить процесс до достижения консенсуса между политическими партиями. К сожалению, грузинская мечта этого не разделяет и продолжает упорно назначать судей Верховного суда. Заявление господина Харцеля является еще одним повторением, что этот процесс не заслуживает доверия, поскольку по судам не было достигнуто политического консенсуса. Была договоренность, что этот вопрос следует обсудить, и я думаю, что заявление господина Харцеля является продолжением этого сообщения.
Прекратившая парламент бойкот партии «Леллу для Грузии» отказалась участвовать в собеседовании. По словам представителя политической организации Анны Нацулишвили, назначение судей незаконны, пока не будет проведена инклюзивная судебная реформа. Депутат обратилась к самим кандидатам.
Вы участвуете в незаконном процессе. Вы всю жизнь будете носить мантию судьи Верховного суда, но какого доверия вы ожидаете? Как я могу выразить вам доверие, если вы участвуете в незаконном процессе, когда об этом так много сказано и написано? Это неправильно, поскольку нарушает конституционный дух и доверие к суду. У вас нет прямой легитимности, вы не избираетесь народом. Это фарс от начала до конца. Ложь, что ваша судьба решится по результатам этого собеседования. Это будет решаться за кадром, в зависимости от того, хватит ли сейчас у грузинской мечты ресурсов на вербовку или нет.
Против выступила и народный защитник. В заявлении Нино Ломджари, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что назначение судей следует приостановить, так как в обществе наблюдается серьезное недоверие к этому процессу.
Мы продолжаем призывать парламент Грузии приостановить текущий процесс избрания судей Верховного суда и начать работу над фундаментальной реформой Высшего совета юстиции, которая имеет решающее значение для здорового функционирования системы правосудия и права на справедливое судебное разбирательство.
В правящей партии в ответ на критику заявили, что позиция посла ЕС непонятна, так как грузинская мечта учла абсолютно все рекомендации Венецианской комиссии. И хотя Карл Харцель имеет право выражать свою позицию, он должен также уважать право партии власти действовать в соответствии с грузинским законодательством, отметил председатель юридического комитета Андрию Ханашвили.
Мне нечего ответить на заявление посла Евросоюза. Не думаю, что мне следует комментировать что-либо, чего не было в соглашении. Мы соблюдаем процедуру в соответствии с законом. Парламент, как конституционный орган, избранный нашим обществом, имеет полное право руководить этим процессом.
Что же касается заявления народного защитника, то Уханашвили повторил тезисы, озвученные ранее председателем правящей партии Ираклием Кубахидзе и премьер-министром Ираклием Гарибашвили. По словам Уханашвили, очевидно, что до тех пор, пока национальное движение не поддержит выборы судей, омбудсмен будет твердить, что имеет место попрание справедливости. Спорный процесс назначения в высшую судебную инстанцию страны начался 2 года назад. 12 декабря 2019 парламент Грузии пожизненно избрал 14 судей Верховного суда, а 12 июля 2021 назначил еще 6. Решения, которые местная оппозиция и западные партнеры Грузии считают необоснованными с точки зрения прозрачности процесса, нанесли серьезный удар по системе правосудия в Грузии. В частности, критики утверждают, что решающее значение имеет кардинальная реформа Высшего совета юстиции, а избрание новых судей до осуществления реформы является лишь очередным шагом к укреплению влиятельной группы судей, более известной как «клан». Высший совет юстиции выдвинул в общей сложности 4 кандидатов на вакантные места в Верховном суде. 2 других, Нино Сандодзе и Тея Демистарашвили, будут заслушаны завтра в юридическом комитете. В случае поддержки со стороны членов комитета, кандидатуры судей будут окончательно утверждены на пленарном заседании. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лидеры Абхазского народно-патриотического союза объявили о том, что от умеренной оппозиционной деятельности переходят к активному оппонированию властям самопровозглашенной республики. Они считают их действия провальными во всех сферах. Борьба с майнингом не удалась, криминогенная ситуация не контролируется, президент не может принимать решения, так как связан обязательствами со своими сторонниками, приведшими его к власти. На пресс-конференции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
17 ноября в Абхазии был создан Народно-патриотический союз, который объединил 9 политических организаций. Сегодня его лидеры провели пресс-конференцию, на которой прокомментировали вчерашнее заседание парламента, дали оценку действующей власти и рассказали о своем отношении к происходящему. Лидер политической партии «Форум народного единства» Аслан Барцит заявил, что все предвыборные обещания, пришедшие к власти команды, так и остались обещаниями. Никаких реформ, изменений к лучшему, ничего такого в стране не происходит. Проблемы только усугубляются. Руководитель общественной организации Эдгылара Канкварчи разочарован вчерашним заседанием парламента, который, по его мнению, себя дискредитировал, не решив ни один из поставленных оппозицией вопросов.
Я считаю, что вчера парламент себя дискредитировал окончательно. Если даже взять проправительственную часть парламентского меньшинства, понятно, они хотят там понравиться президенту, это понятно. Мне непонятно другая часть, так называемая оппозиционная часть, которые себя очень странно начали вести. Мы знаем, что кому-то пообещали доли перепадных ГЕС, другим пообещали 10 миллиардов там их провести, чтобы они там поплавали. И люди перестали видеть те проблемы, которые реально существуют сегодня в Абхазии. Вот вы вчера в выступлении видели министра МВД, генпрокурора, прокурора города. Их разговор, их поведение в народном собрании соответствует их статусу. Как эти люди общаются с людьми, с депутатами в народном собрании. Теперь представьте, как они себя ведут, когда нет камеры. Они вообще отошли от закона. Прокуратура вообще считает, что он только может обвинять, а то, что у него функции надзорные, они это вообще забыли, что они кроме обвинять, они еще должны защищать. Машина государства работает только всех обвинить, всех посадить, всех унизить. И это стало тайным оружием президента Джани.
Лидер общественной организации Ахеца Ахрабжани сказал, что оппозиция будет использовать площадку парламента как главного органа страны и заверил, что они готовы к диалогу. Он напомнил, что спусковым механизмом для перехода оппозиции от умеренности к активному оппонированию власти послужил эпизод с избиением ветеранов на набережной в День Победы. По его мнению, после такого происшествия министр внутренних дел должен был сам подать в отставку. Если он этого не понимает, то на защиту ветеранов обязан был встать президент, как гарант законности, за которого голосовали люди. Лидер абхазского народного движения Отгуражденба ответил на утверждение министра внутренних дел о том, что идет борьба с правоохранительными органами, и пояснил, что лидеры оппозиции выступают против разгула криминала и бардака. По словам Отгура Арзенба, работа МВД провалена. Удар по министерству нанесли политики, которые в 2016 году вместе с криминальными элементами штурмовали здание министерства.
В 2016 году после штурма МВД огромный удар по правоохранительной системе был нанесен. Колоссально. Такого вообще никогда не было в Абхазии, чтобы здание МВД штурмовали политики в компании криминальных элементов. Здесь все присутствующие там были все в тот день. Я сам своими глазами видел молодежь в нетрезвом состоянии в компании наших политиков. И многие из тех, кто готовил штурм 2016 года, сегодня во власти. И будет ли правоохранительная система действовать эффективно в таких условиях? Я считаю, что нет. Избиение на набережной ветеранов – это вопиющий случай. Но, слава богу, там никто не погиб. Но решались и ситуации, когда люди погибали. Когда МВД возглавляли, государство возглавляли люди, уважаемые, знающие свой народ. А когда ты не знаешь свой народ, ты выбираешь одну сторону. Есть свои, они ни в чем не виноваты, никакой ответственности они нести не будут. А есть весь остальной народ. Модель поведения сегодняшней власти, она такая.
Отгур Арзенба призвал руководство страны назвать поимённо чиновников высокого ранга, которые опекают крупные майнинговые фермы.
На одном из совещаний министр внутренних дел говорил о том, что есть информация, что некоторые чиновники покрывают криптофермы. Неужели мы не заслуживаем того, чтобы было названо хотя бы одно имя? Где эти чиновники высокого ранга, которые прикрывают этот бизнес? Ведь всем все известно. Зачем ходить по огородам к простым крестьянам, которые установили себе там несколько этих аппаратов, поддавшись опять же на уговоры главы государства о том, что это хороший бизнес, его надо развивать. Я как человек, про которого больше всего говорили о том, что я имею криптофермы, пускай начнут с меня, если у меня есть такая. Но у меня нет. Так как у меня нет, пускай назовут тех, кто сегодня во власти. Не могут назвать.
Вчера парламент не принял предложенное оппозицией решение и не отправил в отставку руководителей МВД и Генеральной прокуратуры. Журналистов интересовало, что намерены делать дальше лидеры Народно-патриотического союза. «Готовиться к митингам», — ответил Отгур Арзенба. «Президент не волен принимать решения. Он связан по рукам и ногам обязательствами перед теми людьми, которые привели его к власти. Именно поэтому, даже после избиения ветеранов, он не сдает своих и не может отправить в отставку Дмитрия Дбара». Ахрабжани добавил, что общественная деятельность заключается не только в достижении немедленного результата. Очень важно информировать людей и формировать общественное мнение через мероприятия в парламенте, встречи с журналистами. Стало известно, что вчера, сразу после завершения жаркой дискуссии в парламенте, Кану Кварчия нагрянули силовики. Они искали на принадлежащей ему территории криптоферму, о которой ранее было известно, что ее закрыли. Кан Кварчия уверен, что визит силовиков связан с его политической деятельностью.
Вчера очередной раз у меня появились гости. Я, конечно, уже привык к этому, что очередная провокация будет готовиться против меня и дискредитировать меня. Я ничего против этих ребят не имею, которых вчера загнали в эту грязь по пояс. Они стояли там 3 часа. Было в количестве около 70-80 человек. Приехали в масках, с глушителями на автомате, с подствольниками на автомате. «Аслан Георгиевич, кого ты устрашаешь? А? Ты что, воевать собрался с грузинами или с кем ты собрался? Когда надо было воевать, не воевал. Ты что, со мной хочешь воевать, начальство, что, Аслан Георгиевич? А? Пришли они на этот объект, зашли, что вы думаете? Там было 12 разобранных майнингов в пыли, в грязи. Они в это не поверили, начали сами запускать. На моих глазах начали собирать, хотя бы хоть что-то отремонтировать и запустить, чтобы показать, что что-то там было. Такой концерт вчера был. В конечном итоге они еле-еле 3 майнинга запустили.
В абхазском обществе люди нередко говорят о том, что не верят уже никаким политикам. Команды меняются, а жизнь нет. Как преодолеть недоверие и разочарование людей? Спросили журналисты. Ахрабжани ответил, что равняться надо на тех, кто представит простой и реалистичный план развития. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Состояние Михаила Саакашвили значительно улучшилось, и нет необходимости продолжать его лечение за границей. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает агентство «Новости Грузия». Адвокат Саакашвили Бека Басилай недавно заявил, что если представители Центра «Эмпатия» придут к заключению, что в Грузии нет высокотехнологичной клиники для лечения, экс-президент защиты предпримет ряд юридических шагов для его перевода за границу. Однако Тикарадзе не согласна с этим утверждением и настаивает на том, что Саакашвили будет проходить лечение в военном госпиталь города Горе, куда его 20 ноября перевели из тюремной больницы. Глава Минздрава также считает, что рекомендации врачей зачастую неоднозначны, так как есть врачи, которые ставят определенные диагнозы, не видя пациента. Коалиционное соглашение нового правительства Германии содержит пункт, где указана готовность поддерживать движение Украины, Молдавии и Грузии к членству в Европейском Союзе. Мы будем работать совместно с Евросоюзом и его государствами-членами над дальнейшим развитием восточного партнерства. Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, стремящиеся к членству в Евросоюзе, должны получить возможность приблизиться к этому путем последовательных реформ в сфере верховенства права и рыночной экономики, говорится в документе. Как пишет издание «Европейская правда» Украины, в тексте также отмечается, что немецкое правительство будет продолжать помогать Украине в восстановлении полной территориальной целостности и суверенитета. Мы стремимся углубить энергетическое партнерство с Украиной, имея большие амбиции в сфере возобновляемой энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективности и сокращения выбросов СО2, говорится в документе. У граждан Грузии будет 2 зеленых паспорта, которые отражают ковид-статус. Один для внутреннего пользования, другой для поездок за границу. Об этом сегодня заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкривидзе. По его словам, главное различие между этими документами в сроках действия. На данном этапе зеленый паспорт внутреннего пользования является бессрочным для дважды вакцинированных и уже переболевших коронавирусом. А документ с сертификатом для внешнего пользования, который граждане Грузии будут использовать для выезда за границу, будет действовать в течение 6 месяцев. Как пишет агентство «Новости Грузия», Гамкрилидзе не исключил, что срок действия внутренних паспортов, внутренних ковид-сертификатов, извините, будут пересмотреть и сократить до года. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе по этому поводу сказала, что мы во всем особенное, и поэтому это может проистекать из нашего характера и генетики. Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев в рамках визита в Италию посетил дворец Монте-Читорио в Риме, где заседает Палата депутатов Италии. Как сообщила пресс-служба Югоостинского ведомства, Медоев встретился с депутатом парламента Италии от партии «Альтернатива», вице-президентом комитета по иностранным делам Пино Кабрасом и депутатом парламента Италии от партии «Лига», членом комитета по иностранным делам Вито Каменчини. По информации пресс-службы, были обсуждены перспективы налаживания межпарламентских и межпартийных контактов, вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, в том числе возможности реализации двусторонних проектов, проведения совместных экспертных встреч и конференций. В пресс-релизе указано, что на встрече присутствовал представитель югоостинского МИДа в Италии Мауро Мурджа. Ранее в МИД Грузии заявили, что оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев, так называемых послов и представителей. Тбилиси утверждает, что эти представители служат деструктивным задачам российских спецслужб. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии было проведено у 510 жителей самопровозглашенной республики. Диагноз COVID-19 подтвержден у 111 из них.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Москва и Тбилиси продолжают неформальный диалог в условиях пандемии в онлайн-формате. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе и председатель комитета по иностранным делам Совета Федерации Российской Федерации Григорий Карасин обсудили торгово-экономические отношения, вопросы, касающиеся транспортных, имущественных и гуманитарных отношений, а также перспективы создания платформы 3+3. Подробности у Анастасии Славинской.
Традиционно торгово-экономические отношения стали одним из ключевых вопросов. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураба Абашидзе, за последний год была зафиксирована положительная динамика.
Товарооборот увеличился почти на 22%, растет и экспорт Грузии в Россию, и импорт российский в Грузию, увеличились грузовые перевозки. И внимание мы уделили защите интересов и решению конкретных проблем компаний, которые оперируют в сфере торговли и транспорта. И еще мы беседовали о ситуации на КПП «Казбеги Верхний Ларс». Там ведутся ремонтные работы на российской стороне. Нашей стороны тоже большая инфраструктурная работа ведется. Условили, что значит, стороны будут предпринимать соответствующие согласованные меры, чтобы с наступлением более сложного зимнего периода транспортные перевозки не пострадали.
В пресс-релизе, опубликованном российской стороной, упоминается и поездка паломников из Северной Осетии, посетивших родовые захоронения в Грузии. По словам Зураба Абашидзе, визит состоялся в октябре.
Большая группа из 10 человек, паломников из России и Северного Кавказа, посетили Казбекский район. Они там были пару дней. Ну, посмотрим в будущем, может и повторится, значит, и наша церковь участвовала в организации вот этого визита.
В Москве по итогам переговоров также заявили, что надеются на нормализацию внутриполитической ситуации в Грузии после прошедших недавно выборов, прекращения антироссийских проявлений и создания условий для возобновления процесса нормализации российско-грузинских отношений. Помимо прочего, в ходе встречи был затронут вопрос, касающийся перспектив создания платформы 3+3. Грузия, говорит Зураб Абашидзе, в очередной раз заявила о своем отказе участвовать в этом формате.
Российская сторона заинтересовалась нашим отношением, так называемому региональному консультативному механизму 3+3, и спросили, каково наше отношение к этому механизму, предусмотренным в этом контексте конкретным мероприятием, на что я ответил, что грузинская сторона не рассматривает возможность участие в этой инициативе.
Говоря об отрицательном отношении в Грузии к предложенной платформе, в первую очередь следует понимать, что участие в совместном с Россией формате при отсутствии каких-либо западных элементов опасно, говорит Давид Брагвадзе, руководитель организации «Институт политики безопасности Грузии». Одно название платформы, по его словам, указывает на то, что ожидать равноправного участия в нем не приходится.
Прямо подчеркивается, что есть три маленькие страны и три большие, которые более важны. Я это так понимаю. Еще один главный аспект: из этих шести стран четыре в настоящее время представлены режимами с очень сомнительной международной репутацией. К тому же три страны, тройка больших стран, под международными санкциями со стороны Запада. Понятно, что санкции Турции и Ирана разного масштаба, но в целом и у этой тройки, у Азербайджана, очень плохие отношения с Западом. Они находятся в постоянном режиме противостояния и конфронтации с западным миром, что, учитывая наш вектор, не должно быть особо заманчивым.
3+3 – это не только про плюс, но и про минус, говорит в свою очередь Валерий Чичилашвили, дипломат и директор программ геополитических исследований Грузинского центра стратегического анализа. В этой задачке +3 равно еще и минус Европейскому Союзу и минус США, считает он. А это стратегические партнеры Грузии в реализации своих внешнеполитических приоритетов стране прежде всего следует опираться на общее с ними видение развития, в том числе и в вопросе региональной системы безопасности и стабильности. Помимо вопроса жестких международных санкций, под которыми находятся некоторые из потенциальных стран-участниц платформы, Валерий Чичилашвили отдельно отмечает фактор России, оккупировавшей 20% грузинских территорий.
Здесь в любом виде участия в каком бы то ни было формате с российской стороной будет означать косвенное, по крайней мере, признание так называемой новой геополитической реальности, которую постоянно продвигает Кремль. И я, так сказать, знаю все эти, так сказать, такие ходы, да, там на этой платформе 3+3, потом вдруг неожиданно может обнаружиться, что в составе российской делегации находится, например, посол в Абхазии или посол в Цхинвали. Или там в качестве наблюдателя потом будут продвигаться в этом формате какие-то представители от сепаратистских, так сказать, режимов. Там сначала на заднем плане, потом их попытаются посадить в передние ряды. Это все мы проходили, очень хорошо знаем, и в этом болото, так сказать, никакого смысла грузинской дипломатии, так сказать, вступать не имеет.
В случае улучшения эпидемиологической обстановки следующая встреча Карасина и Башидзе может пройти весной будущего года уже в очном формате. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси и Батуми прошли акции с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торни Кериджвадзе. Он, по мнению оппозиции гражданских активистов, причастен к смерти оппозиционного депутата Батумского Сакрыбулу Нукзара Путкарадзе. В деталях разбирался Серго Бригвадзе.
Активисты движения «Сердцхуилия» пришли сегодня к штаб-квартире грузинской мечты под звук сирены, чтобы таким образом выразить протест против властей, действия которых, по их утверждениям, привели к смерти мажоритарного депутата Батумского городского собрания от национального движения Нукзара Путкарадзе. На протяжении длительного времени на него оказывали давление представители властей или приближенные к ним люди с требованием уйти из партии, сообщали ранее его товарищи. Именно эти обстоятельства послужили причиной резкого ухудшения его здоровья, а впоследствии и его смерти, считают однопартийцы Путкарадзе. Вчера они обнародовали аудиозаписи, предположительно, разговора депутата с двумя чиновниками-силовиками времен Аслана Абашидзе, Важей Табагидзе и Бадри Бакуридзе, которые убеждали Путкарадзе уйти из единого национального движения в обмен на определенную денежную сумму. Переговоры, как утверждают представители нацдвижения, проводились по поручению Датори Жвадзе, отца председателя правительства Аджарии Торни Кериджвадзе. Участники сегодняшней акции в Тбилиси требуют отставки последнего, заявила активистка Шушана Мацаверидзе.
Мы говорим им, что ни за что не простим их. Эта красная черта станет для них концом. Ни одну власть в этой стране не прощали за убийство людей, не простят и эту. В нашей стране тревожная ситуация, поскольку всех людей, которые здесь борются, с несправедливостью убивают. Мы все должны выйти и выразить протест до того, как эта система не выбьет ваши двери.
Акция с таким требованием прошла сегодня и в Батуми. «Грузинская мечта убивает. Рижвадзе должен уйти в отставку. Мы не продаемся». Плакаты с такими надписями появились возле здания местной администрации. В акции приняли участие представители оппозиции, местные активисты и сестра скончавшегося оппозиционера Нази Путкарадзе.
Не знаю, что и говорить. Эта система убивает. Люди, участники записанного разговора, это бывшие полицейские. Они были сотрудниками моего брата. Ему предлагали $100,000, 20% этой суммы хотели взять себе.
Сказала Путкарадзе. Участники сегодняшних митингов возмущены и тем, что прокуратура и МВД хранили молчание целые сутки после обнародования аудиозаписей. Однопартийцев и родственников скончавшегося депутата начали вызывать в местное отделение полиции на допрос практически спустя сутки, сообщил оппозиционный депутат Батумского Сакрыбулу Медрат Камададзе.
У нас нет надежды на то, что следствие продвинется вперед в этом направлении, пока Риджвадзе занимает должность. Но формально мы обязательно будем сотрудничать со следствием, представим все доказательства.
Представители власти, между тем, не понимают, почему оппозиция предоставила запись лишь после смерти Путкарадзе и называют действия оппонентов очередной провокацией. Следствие установит подлинность предоставленных записей, в случае подтверждения их аутентичности будут выявлены и наказаны все виновные, заявил на пресс-конференции председатель Верховного Совета Аджарии, член правящей партии Тите Арушидзе. Впрочем, следствие обязательно подтвердит, что представители грузинской мечты не участвовали в этой авантюре, уверен политик.
Ни господин Торника, ни члены его семьи не имеют ничего общего с теми людьми, которые пришли, предположительно, как получается из записи, к кандидату Путкарадзе. Национальное движение продолжает кампанию распространения клеветы. Мы обязательно ответим на эту ложь.
Вечером участники утренней акции переместились к зданию Генеральной прокуратуры в Тбилиси. Этот протест не завершится до тех пор, пока власти не выполнят требований своих оппонентов. Турнике Риджвадзе должен подать в отставку, и все, кто оказывал давление на Нукзара Путкарадзе, должны понести ответственность. МВД начало расследование дела о смерти Нукзара Путкарадзе по статье 116 Уголовного кодекса Грузии «Причинение смерти по неосторожности» 18 ноября. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В абхазском обществе есть люди, убежденные, что в самопровозглашенной республике нет проблемы насилия в семье, но факты убеждают в обратном. Об этом говорилось сегодня на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы против насилия в отношении женщин, на которой побывал и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы против насилия в отношении женщин. На вопросы журналистов отвечали сотрудники кризисного центра для женщин и девочек, пострадавших от грубого и жестокого обращения в семье, работающего в Абхазии с 2017 года, исполняющие обязанности председателя правления кризисного центра Мариетта Топчан, в частности, рассказала.
Где-то 750 обращений уже было именно в наш кризисный центр, потому что помимо кризисного центра в Ассоциации женщин Абхазии еще работает кризисный центр в Гаале. И открылся в этом году, открылись два кризисных центра в Гаграх и в Ачамчире. Это очень большая цифра для Абхазии. Вот только за этот год, с начала года, более 200 женщин пришло в нашу Адайбу. А обращений намного больше, потому что там повторные обращения. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что проблема существует, и если учесть, что по всему миру это признано, обращается только 30% людей, испытывающих на себе насилие, да, вот с этой проблемой обращаются в различные учреждения. Вот представьте себе в нашей стране, где все-таки очень сильные традиционные установки, да, вот такая патриархатное у нас общество такое. Вот. Тем не менее, вот эта цифра говорит о том, что какое количество людей вот живет с этой проблемой в семье. И не признавалась совершенно эта проблема со стороны власти, ну и часть общества категорически отвергала это по социальным сетям, можно было судить. И, вот, и поэтому за 13 месяцев приемной, просто у меня вот такая статистика есть, мы делаем все время срезы, анализы, за 13 месяцев, начиная с 2017 года, к нам обратилось всего 33 женщины. Понимаете, сейчас, я говорю, уже больше 200, еще год не закончился. То есть очень все тяжело начиналось, и больше обращались по правовым вопросам, касающимся развода, имеют ли право женщина, права там на детей. То есть они даже не понимали своих прав. Приходили женщины в таком состоянии и приходили к нам за бесплатной помощью. А к психологу сначала вообще никто не хотел обращаться, хотя мы им настоятельно рекомендовали это сделать для того, чтобы они могли как-то осознанно принимать решения.
Когда перешли к конкретным, наиболее запомнившимся случаям, Мариетта Амбарцумовна остановилась на таком.
Но мы оказываем и помощь мужчинам. То есть вот когда мужчины молодые приходят к нам, это тоже признание нашей работы.
Приходят они?
Приходят. Вот в прошлом году двое молодых ребят, сухумчан, пришли. И было причем заключение, решение суда у них на руках. И все равно они не были уверены в своих правах. Ну, это было определение места жительства ребенка. Они пришли в женскую организацию, дважды приходили. Вот Марина с ними работала. Один единственный случай за 4,5 года был, когда пришли родственники. Женщина с ребенком укрылась у нас, она поблизости находилась, потому что ее преследовал ее гражданский бывший супруг. Она укрылась в нашем офисе, и он следом пришел, хотя мы его попросили уйти. А следом пришли его родственники, там мама, близкая родня. Но после разговора с нами все успокоились и поняли, что мы ничью сторону не берем, мы хотим помочь, мы хотим разобраться. Это была абхазская семья, а женщина была другой национальности. Мы это как-то вот смогли отрегулировать.
Анна Торгашова, психолог КЦ, рассказала о таком курьезном случае.
Случай с практики конкретно, когда к нам обратилась женщина, обратилась к юристу, обратилась к психологу, ну вот с проблемой насилия в семье, такого жесткого, хронического, ну с ее точки зрения. Вот мы начали работу. И на какой-то там сессии, там пятой, шестой, вдруг выясняется, что с точки зрения все наоборот оказывается, что насильником выступает не ее вторая половина, а она сама. Но она этого не понимает. И вот тут началась обратная работа. Наверное, она вот была такой, ну, самой трудной, потому что разубедить же, не разубедить, а дать понять ей, осознать, что все-таки источником агрессии является она, а не супруг на протяжении длительных лет совместной жизни, ни много, ни мало, почти там 18 лет. То есть вот такие моменты тоже есть.
На вопрос журналиста, есть ли случаи, когда удавалось не только защитить женщину, но и наладить мир в семье, или же семейное насилие не лечится, раздался смех представителей КЦ. Анна Торгашова ответила.
Знаете, да, это вопрос очень хороший. Что касается позитивных результатов, они были. И вы знаете, вот эти результаты, они дают нам стимул идти дальше и не опускать руки даже в тяжелых ситуациях. Были очень такие случаи острые, такие кричащие, но совместно не только, конечно, это была наша работа, там, я еще раз говорю, подключались и социальная служба, и другие структуры. Мы смогли вместе урегулировать эти вопросы. И на сегодняшний день, ну, по крайней мере, несколько семей сейчас живут прекрасно и счастливо, и мы с ними общаемся. Я не знаю, насколько долго, как долго продлится это состояние. Я вам объясню, почему. Потому что мы говорим о том, что насилие носит хронический характер и имеет определенную цикличность. Но, по крайней мере, шансы этой семье жить в мире, воспитывать своих детей мы дали.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в Южной Осетии почитали святого Георгия или Уастерджи. Так совпало, что 32 года назад, 23 ноября, горожане не впустили в Цхинвали многотысячную манифестацию, прибывшую из Тбилиси для проведения митинга. С тех пор этот день отмечают еще и как День мужества и национального единства. Мурат Гукимухов расскажет больше.
23 ноября в Южной Осетии почитают святого Георгия. Так совпало, что в этот день, в 1989 году, группа цхинвальских парней преградила путь многотысячной толпе, собранной грузинскими националистами, с целью проведения митинга в Цхинвали. С тех пор этот же день в Южной Осетии отмечают как День мужества и национального единства. По воспоминаниям участника тех событий Тимура Скурбати, было очевидно, что подлинной целью заявленного мирного митинга была по меньшей мере маркировка территории, демонстрация силы местному населению. населению. Иначе зачем было везти на автобусах тысячи людей из Тбилиси в Цхинвал? Не проще ли было для демонстрации солидарности пригласить цхинвальцев на митинг в Тбилиси? Манифестация, сопоставимая по численности с населением города, не могла восприниматься цхинвальцами иначе, чем угроза насилия, которую необходимо было предотвратить. Позже эти опасения подтвердились. 23 ноября можно считать началом горячей фазы конфликта, говорит Тимур Схурбати.
Я просто поименно знаю первых 10. Я среди первых 10 не был, но среди первых 20 был. И к ним сразу побежали некоторые люди на помощь. Вот я был в числе бежавших, то есть на тот момент, когда машины, автотранспорт, первые две «Волги» приблизились к этой шеренге, я уже был там. И в этот момент примерно вот в две шеренги стояли парни, перекрывшие дорогу. Примерно так, больше не было. Но каждую минуту число росло. В прошлом году я туда поднялся, померил рулеткой дорогу, не поленился. И помещается 40 человек, вот примерно. Ну, может, 45, но не больше.
45 – это если в одну шеренгу?
Нет, в две. В одну 20. Но первый момент не хватало людей, чтобы перекрыть. То есть мы не под ручки были взяты первый момент, а вот вытянутыми руками держались. А потом сблизились уже вплотную.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал защитников Отечества, отстаивавших независимость и суверенитет республики с 23 ноября 1989 года, цитирую, «организовать общественную организацию, чтобы больше не было кривотолков, кто именно преградил путь многотысячной грузинской толпе». По словам главы государства, такая организация необходима, чтобы проводить определенную патриотическую работу с подрастающим поколением, рассказывать им о героизме осетинских ребят, о событиях, которые предшествовали 23 ноября. В самом деле, когда речь заходит о роли тех или иных персонажей новейшей истории Южной Осетии, особенно об их заслугах перед республикой, раздается множество диаметрально противоположных мнений. Тот или иной персонаж для одних герой-созидатель, для других вор и предатель, для третьих личность малозначительная, недостойная даже упоминания. Иногда просто трудно поверить, что все эти мнения исходят из небольшого числа людей, вместе переживших лихолетие. При этом все понимают, это связано с тем, что мнения принадлежат участникам событий, между которыми были весьма непростые отношения, в том числе и с упоминаемыми персонажами. Наверное, отсюда и беспокойство Анатолия Бибилова по поводу кривотолков. Но вот с этим эпизодом истории все иначе, считает Тимур Схурбати. Его невозможно интерпретировать в чью-то пользу или против кого-то. Не получится и попасть в ряды этих парней задним числом, говорит Тимур Схурбати.
Люди же живые, каждого спросить. Я вот четко помню, кто стоял у меня справа, слева. И каждый же, двух допомнит. И это очень легко разрешается. Но в принципе, там в течение часа набралось около 200 человек. И уже было не так страшно. Вот вначале было страшновато, она слишком мало была и толпа огромная. А потом, когда, уже 200 сзади автотранспорт стал, то уже не было страшно. Потому что остановили-то их малым количеством, а 200 уже нам казалось много.
И все-таки в этом историческом эпизоде есть моменты, о которых юго-осетинские политики стараются не упоминать, говорит Тимур Схурбати.
Рано утром мы поднялись на ТЭК, это выше того места, где-то метров на 100-150. Там стояли войска МВД СССР, вооруженные с БТРами, с пулеметами, солдаты. И стояли местные водители, самосвалы, груженные гравием. И если бы они хотели, то колонна бы не прошла, кто против БТРа с пулеметом пойдет? Но они их пропустили наши водители, тоже у них духа не хватило встать поперек дороги. То есть СССР нас фактически сдал грузинам. Такой момент, 100%, я голову на отсечение даю, был.
Депутат парламента Южной Осетии, кавалер ордена отца Монга Амиран Дьяконов считает, что для патриотического воспитания молодежи одной общественной организации мало. Необходимо, чтобы государство продемонстрировало подрастающему поколению уважение, которое оно выказывает защитникам Отечества. Реальность же такова, что люди, проливавшие кровь за республику, влачат полунищее существование. Они получают военные пенсии в размере 8000 рублей, а то и менее. Говорит Амиран Дьяконов.
Вопросы социальных гарантий. Гарантии пенсионного обеспечения есть у бывших сотрудников МВД. И эти гарантии, опять же, обусловлены договором между Министерством внутренних дел Южной Осетии и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в органах внутренних дел. Соответствующие соглашения подписаны и в сфере обороны. И в скором времени со вступлением в силу данного соглашения вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих у нас будет решен. Однако данное соглашение не охватывает ту часть ветеранов войны за независимость, за свободу Южной Осетии, которые не состояли в Министерстве обороны и в Министерстве внутренних дел Южной Осетии.
А из участников конфликта большинство были ополченцы.
Они составляют большинство, которое принимало участие в защите нашего государства, в отрядах ополчения, самообороны и так далее. Они составляют большинство, и необходимы меры законодательного регулирования для обеспечения определенных социальных и пенсионных гарантий в отношении этой категории граждан.
То есть вы, будучи кавалером ордена Уоцамонга, формально не являетесь ветераном, потому что воевали в ополчении?
Формально я не ветеран, да. И не только я, 70% не являются ветераном. Нет никаких социальных и иных гарантий в отношении этой категории граждан. Когда я говорю нет, это совсем нет. Более того, я скажу, что у нас за последнее время не то, что нету никаких гарантий, а у нас даже мне складывается впечатление, что эта категория лиц подвергается преследованиям, скажем так.
Это был депутат парламента Южной Осетии от Народной партии, кавалер ордена Уоцамонга Амиран Дьяконов. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.